говорит Радио Свобода. Социологи фиксируют снижение поддержки операции российских войск в Сирии.
Отчасти это связано еще и с сокращением, конечно, интенсивности пропаганды телевизионной.
Партия «Зеленые» намерена выдвинуть кандидата-женщину на президентских выборах в России в будущем году.
Как политик Руфина Шагапова возникла буквально из ниоткуда.
Крик отчаяния. Так бывший сенатор Умар Джабраилов объясняет стрельбу в номере московского отеля.
Надеюсь, мои выстрелы отчаяния они дадут возможность мне по-другому посмотреть на все то, что происходит в мире.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 6 сентября. Итак, около половины россиян считают, что Россия должна завершить военную операцию в Сирии. За ее продолжение высказались менее трети участников опроса, проведенного социологами Левада-центра. Еще 22% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос. Согласно данным аналогичного опроса в ЦИОМ, в апреле продолжение российской военной операции в Сирии поддерживали 53% россиян. Россия проводит военную спецоперацию в Сирии с 30 сентября 2015 года. Ее официальная цель – борьба с терроризмом. С начала этого года, по данным агентства Рейтер, в Сирии погибли не менее 40 российских военнослужащих и частных военных специалистов. В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что российская военная операция в Сирии обошлась бюджету примерно в 33 миллиарда рублей. По подсчетам партии «Яблоко» эти расходы могут составлять от 108 до 140 миллиардов. Результаты опроса комментирует директор Левада-центра Лев Гудков. Когда наметилась вот эта тенденция снижения поддержки военной операции российских войск в Сирии?
Примерно где-то с острой фазы, то есть с ноября 2015 года и с января 2016 года. Вот примерно в этот период, когда стало ясно, что тут никаких радикальных изменений не будет, то и сама кампания будет продолжаться примерно в таком духе, то большинство людей, ну, те, которые были крайне обеспокоены в момент вот, начала этой операции, потом начали терять интерес к этому и как бы уходить в сторону. Но отчасти это связано еще и с сокращением, конечно, интенсивности пропаганды телевизионной, потому что за 3 года ежемесячное число сообщений оно упало в 3,5 раза о Сирии. Поэтому аттрактивность самих событий она резко ослабла. Продолжают следить в основном провинциальные бюрократии, люди более старшего возраста и скорее проимперски так настроены, для которых геополитическая проблематика она важна. Как некоторые новые такая идеология России. Напротив, теряют интерес и скорее боятся, что это превратится в новый Афганистан, то, что можно назвать социально слабой группой. То есть люди с более низкими доходами, пожилые и помнящие о том, чем закончилась вот афганская эпопея.
Но все-таки количество войск, которое было введено в Афганистан, было несравнимо большим. Как часто встречается вот это сравнение с Афганистаном в ходе опросов?
Ну, это достаточно часто. Поначалу, вот когда только началась операция, то 46% считали, что именно так будут развиваться события в Сирии по афганскому сценарию, и только 38% считали это невозможным. Сейчас отношение обратное. 32% по-прежнему считают, что так или иначе закончится именно этим. Но абсолютное большинство, вот больше половины, считают, что это маловероятно или даже совсем исключено. Понимаете, пример Афганистана и вот травма, она сильна и очень как глубоко сидит в памяти людей. Единственное, для кого это менее значимо, это молодежь, которая вообще мало чего знает о советском времени поскольку тут очень существенный был разрыв между советскими событиями, советским прошлым и вот путинской молодежью. Поэтому молодые группы, в общем, не следят, и для них это незначимая такая аналогия. А для большей части, конечно, конец афганской войны и конец Советской империи – это такой парадигмальный процесс был.
И чего больше боятся люди, что Россия очень надолго увязнет в Сирии, что Россия потратит огромное количество средств на то, чтобы поддерживать эту операцию, или люди говорят о том, что Россия будет нести людские потери. Там, конечно, потери есть, но, опять же, они, по крайней мере, пока не сравнимы с теми потерями, которые Советский Союз нес в Афганистане.
Нет, о потерях люди очень мало знают, поскольку о них практически ничего не сообщается по федеральному телевидению. Это главные каналы информирования. Люди не понимают самого смысла, зачем это нужно было влезть туда, это далеко от России. И те версии, которые предлагают Кремль и пропаганда официальная, они, в общем, не слишком выглядят убедительно для массового зрителя. Борьба с терроризмом, ну, это не очень понятно, потому что где Сирия, где Россия. Отстаивание каких-то интересов российских компаний, это тоже вот по частоте второй такой вариант ответа, который давали россияне для объяснения этого. Ну, это слишком абстрактно и не касается их повседневных жизненных проблем. Из общего контекста выстраивается такая линия, это конфронтация с Соединенными Штатами. И это действительно людей беспокоит очень серьезно, поскольку они понимают, что Россия вошла в такой клинч и в очень глубокую и длительную конфронтацию с Западом, которая может окончиться и Третьей мировой войной. Сейчас немножко страх перед этим ослаб, но он никуда не ушел, он просто интенсивность этого снизилась. А он страх сидит глубоко, и люди этого боятся. Поэтому Сирия здесь это как бы только цепочка вот, в ряду тех конфликтов, военных конфликтов, которые оказались втянуты на Россию по воле его руководства.
Но ведь когда-то, насколько я помню, когда только были введены российские войска в Сирию, в общем-то, эта операция имела большую поддержку. Я понимаю, что гораздо больше об этом было сообщений, пропаганда работала на полную мощность, но все-таки это воспринималось как то, что Путин показал мощь России Западу, поддержав режим Башара Асада. Вообще казалось, что для России вся эта операция будет бескровной. Казалось, что с авиабаз будут взлетать самолеты, бомбить позиции ИГИЛ или будут вестись какие-то обстрелы с кораблей. Мы помним всю эту историю с авианосцем. Все это уже улетучилось, по-вашему?
Нет, я думаю, что это продолжает действовать, потому что характер самой подачи вот информации о событиях в Сирии, о военных действиях в Сирии, он остался. Это в основном так барабанная передача о силе русского оружия, о победоносных действиях российской авиации. И главное, людей убеждают в том, что это только воздушные операции, наземных потерь не будет, наземных действий тоже нет. Соответственно, беспокоиться нечем. А кроме того, ну, тут еще очень важен гуманитарный момент, когда показывают там раздачу продовольствия женщинам и детям с грузовиков, на которых написано «Гуманитарная помощь России». Это дает моральное удовлетворение населению, наше дело право и так далее. Важный момент самоподтверждения российской идентичности. Россия никогда не в глазах и пропаганды, и населения никогда не выступает агрессором. Она всегда жертва чужой вот, какой-то воли, чужих злокозненных там интриг или провокаций.
Но мы с вами больше все-таки говорим о пропаганде, хотя мы уже упоминали о потерях. Все-таки потери, вот те потери, которые по официальным данным в этом году составляют 17 человек, по неофициальным 40, волнуют ли они россиян, вспоминают ли они об этом, когда их спрашивают по поводу конфликта в Сирии?
Нет, Это вот в наших опросах это почти не всплывает. Никаких следов таких вот беспокойств по численности погибших, ну, в общем, нет. Но опять-таки, это эффект подачи информации. Если проходит какая-то информация, то это два человека, там, три человека погибших военнослужащих от террористов или там, в боях, как бы случайные потери. На фоне гораздо большего числа жертв катастрофы или несчастных случаев в России, это все воспринимается достаточно равнодушно.
Говорил директор Левада-центра Лев Гудков. Вы слушаете радио «Свобода». После появления слухов о том, что Владимиру Путину на президентских выборах в будущем году в качестве символического соперника нужна женщина, все стали обсуждать возможность участия в выборах Ксении Собчак. Однако на этом поле есть и другие игроки. Руководство российской партии «Зеленый» объявило, что на пост президента может быть выдвинута представитель этой политической силы, депутат Курултая Башкирии Руфина Шагапова. Съезд «Зеленых», на котором может быть официально объявлено о выдвижении Шагаповой, состоится в ноябре. Кто такая Руфина Шагапова? Рассказывает уфимский корреспондент «Свободы» Артур Асафьев.
Как политик Руфина Шагапова возникла буквально из ниоткуда. В ее биографии, до того, как она стала депутатом Госсобрания Башкирии, нет ничего такого примечательного. Она родилась в Миякинском районе республики, окончила Башкирский государственный университет, работала какое-то время учителем в сельской школе, после чего перешла на работу сперва лаборантом, потом преподавателем в Институт права при Башкирском университете. В этом институте Руфина Шагапова провела долгие 20 лет, вплоть до выборов в Госсобрание. Кстати, в одно и то же время с ней там работал и Ради Хабиров, впоследствии ставший руководителем администрации президента Башкирии, затем заместителем начальника управления по внутренней политике администрации президента России, а ныне возглавляющий город Красногорск в Московской области. Сама Руфина Шагапова, впрочем, наверное, не согласилась бы с оценкой ее биографии как непримечательной.
Я вообще себя как будто всю жизнь готовила быть депутатом, общественником, была юристом, преподавателем.
Судьба Руфины Шагаповой круто изменилась в 2013 году. Она вступила в партию «Зеленый альянс», которая возглавлялась миллиардером Глебом Фетисовым. От этой партии она была выдвинута кандидатом в Госсобрание Башкирии по одному из округов в Уфе. Вместе с ней баллотировались 8 кандидатов от различных партий. Выборы Руфина Шагапова выиграла, набрав 34% голосов. Однако наблюдатели обратили внимание на то, что при голосовании по спискам «Альянс зеленых» получил на этой же территории всего чуть более 3%. Такие же скромные результаты у партии были и в целом по республике. Эксперты, анализировавшие ход и итоги выборов, пришли к выводу, что депутатский мандат был получен при помощи административного ресурса в награду за более-менее эффективно исполненное спойлерство. Впрочем, сама Руфина Шагапова уверена в честности своей победы.
У нас 9 человек претендентов на одно место было, и 8 из них мужчины. И априори я понимала, что у меня преимущество, потому что я ходила, общалась с людьми, они, большинство из них говорило, да, для нас лучше бы, конечно, была женщина. Потому что у людей очень много, часто доверие именно к женщинам.
После выборов карьера Руфины Шагаповой двигалась только вверх. В Госсобрании она сразу же становится заместителем председателя Комитета по аграрным вопросам и экологии, экспертом Общероссийского народного фронта. Став депутатом, Руфина Шагапова тут же включается в общественные экологические кампании, проходившие в то время в республике. В протесты против строительства в черте Уфы завода компании «Кроношпан», против передачи башкирской содовой компании для сырьевой разработки природных памятников Горшихан, Таратау и Юрак. Она устраивает экологические субботники на горе Таратау, круглые столы и другие акции в защиту гор. Впрочем, независимые экологи критически относятся к ее деятельности в отношении строительства завода «Кроношпан». Вот что говорит уфимская активистка движения «Стоп Кроношпан» Вероника Попова.
В принципе, да, если говорить об отношении движения к ней, вот с самого начала, да, с момента его образования, то она достаточно негативная, потому что изначально договоренность не была, что она поедет. Она должна была поехать в Егорьевск и посмотреть, как там все стоит на самом деле. Но вместо того, чтобы исследовать окрестности Кроношпана и проверить, действительно ли все хорошо, поговорить с жителями, она довольствовалась тем, что показал сам завод, и ушла на банкет. То есть вот этот банкет ей вспоминали, на протяжении долгого времени. Все, что я знаю, что она достаточно активно защищает Сахару, но высказывает более или менее какую-то свою позицию. А по поводу Кроношпана мы с ней помощи не видели. То есть ее позиция по Кроношпану крайне неоднозначна. С одной стороны, она демонстрировала, что она вроде хочет что-то сделать, с другой стороны, ее позиция не была четко и жестко обозначена так, чтобы нам она была понятна.
В республике Курфини Шагаповы относятся по-разному. Парламентский корреспондент оппозиционного издания «Пруфу» Рамиль Рахматов считает ее весьма деятельным депутатом.
Все выборы были достаточно интересные в республике Башкортостан. Там тогда республиканские власти ставили себе целью, как говорится, ни одного мандата «Яблоку» и «Справедливой России», которые были официально объявлены, что это не самые жесткие какие-то позиции в республике Башкортостан, но для изображения и представительства в госсобрании. Там люди, включая, скажем, Руфину Аликовну там, или Ильдара Исамбулова, или, скажем, Забира Хакимова, скажем, партии те, которые вообще никак в республике толком не обозначены, их прохождение в госсобрании было не случайным, на мой взгляд. И они, по крайней мере, выполнили свою задачу, они изобразили какую-то там, скажем, там неформальную депутатскую фракцию, которая сейчас существует в госсобрании и так далее. Другое дело, что эти депутаты, на мой взгляд, даже все трое, проявили себя не самым худшим образом по сравнению с некоторыми представителями традиционных партий, которые заседают в госсобрании. Скажем, та же госпожа Шагапова достаточно активно работала и в конструктивном для власти республики поле, скажем, в таком удобном, да, для республики, и, с одной стороны, в тех моментах, которые были не совсем приятные, это потому что я, например, знаю, что по теме Шиханов она изначально стала на позицию защиты. Горы, по крайней мере, последовательно эту позицию ведет и старается как можно больше людей в этот процесс вовлечь. Со стороны, которые наблюдают за депутатами, я журналист, могу сказать, что женщина достаточно активная и, в принципе, одна из таких более-менее ярких представителей депутатского корпуса в нашем первом болоте госсобрания.
Действительно, время от времени Руфина Шагапова позволяет себе делать неординарные для типичного башкирского депутата высказывания и поступки. Так, в марте нынешнего года она высказалась в поддержку задержанных на митингах сторонников Алексея Навального, студентов и школьников. А летом нынешнего года Шагапова выступила за отмену моратория на смертную казнь в отношении преступников, совершивших насилие над детьми. Защита гор Шихан, выступление в защиту заповедников и другая экологическая проблематика сделали Руфину Шагапову известной в Башкирии. В 2016 году она делает новый рывок в карьере, покидает полуразвалившийся альянс зеленых и переходит в российскую экологическую партию «Зеленые». Там она сразу становится заместителем председателя партии и возглавляет республиканское отделение. В том же году от этой партии Шагапова баллотируется в Госдуму, занимает третье место в своем округе и одновременно на муниципальных выборах проводит в местные советы 29 кандидатов. Вот с таким политическим багажом Шагапова подошла к рубежу осени нынешнего года, когда заявление лидера «Зеленых» Анатолия Панфилова о том, что партия рассматривает ее в качестве возможного кандидата в президенты России, вдруг наделило ее всероссийской известностью. Как заявила Руфина Шагапова, для нее это известие не стало неожиданным.
Конечно, это согласовано было. А так это в партии обсуждалось и, естественно, со мной согласовывалось. Другой момент, что в любом случае окончательное решение будет Совет партии принимать, ну, то есть именно съезд принимать. То есть это еще будет вопрос решаться, но мне очень приятно, что партия мне такое ответственное дело доверила, потому что я понимаю, что, во-первых, для меня это, ну, как для молодого политика, серьезный шанс, как бы и показать, и проявиться, и себя показать. А самое главное, идеи партии донести до широкого круга людей, это гораздо важнее даже, какие-то свои идеи донести.
Абсолютное отсутствие опыта работы в исполнительной власти возможного кандидата в президенты страны отнюдь не смущает.
Практика, главная практика, опыт. У меня ведь опыта работы депутатом не было, правильно, в 2013 году. Но я ведь неплохо справляюсь.
Уфимский политолог Станислав Шкель считает, что серьезно обсуждать перспективы выдвижения Руфины Шагаповой в президенты страны не стоит.
Ну, в общем, вот до этого и прошла информация о том, что администрация президента вот ищет именно кандидата женщину для Солнчина. Ну, я не знаю, смешно все это. Вот что тут можно сказать? То есть вот они, видимо, выполняют поручение, ищут кандидатов таких вот, идеальный кандидат. Женщина безопасная, незавидная, которая получит, там, я не знаю, 0,1% голосов. Я, с другой стороны, что-то очень сомневаюсь, что реально ее выдвинут, потому что, ну, слишком уж для федерального уровня мелкий игрок, как бы. Это, ну, совсем не серьезно, просто смешно. Мне всегда кажется, что власти на это, вообще, я имею в виду Кремль, не пойдет, потому что, ну, совсем смешно. А на федеральном уровне ее вообще никто не знает.
Артур Асафьев для Радио Свобода, Уфа.
Вы слушаете «Радио Свобода». 22-летняя Луиза Дудуркаева еще в начале лета сбежала из города Аргун в Чечне, потому что ей угрожали в закрытом паблике «Карфаген», где публикуются фотографии чеченок, которые якобы одеваются неподобающим образом. В этом паблике более 50 тысяч участников, фото Луизы там увидел ее младший брат. Пользователи «Карфагена» быстро вычислили девушку и стали ей угрожать. Молодая женщина сбежала из Чечни, успешно скрывалась в Мурманске, пока ее не выдали на руки отцу в аэропорту Минска. Психолог Валентина Лихошва оказывала помощь Луизе после ее побега из Чечни и сопровождала ее в поездке в Осло. Она рассказала «Радио Свобода», что девушка совсем не обрадовалась, когда увидела своих родителей и объяснила, почему ей опасно оставаться в Чечне. Вопросы Валентине Лихошва задавала Елизавета Маетная.
Валентина, а расскажите, пожалуйста, что случилось с Луизой, как вообще она на вас вышла, что произошло в Беларуси?
Луиза обратилась за помощью, за психологической помощью, на социальное сопровождение, если понадобится, правовой помощью, так как она считала, что ей угрожает опасность. И угроза действительно была, с ее слов, и не было у нас никаких оснований не верить ей, потому что была она в глубочайшей депрессии. Она нуждалась в безопасном месте, ну и в психологической поддержке. И Луиза основательно считала, что она не может находиться в безопасности в Чечне и даже в России. Вот, поэтому она подала документы на беженство и получила согласие со стороны Королевства Норвегии. Норвегия выдала ей документ, проездной документ беженца. И абсолютно не нарушая никаких законов, Луиза должна была следовать в Осло. Так случилось, что она не хотела поддерживать отношения или связь с родственниками, а родители подали на нее заявление по утере родственных связей. Ну, Луиза совершеннолетний человек абсолютно. Она давала пояснения по розыску в аэропорту Мурманска, откуда она уезжала, и полиция приняла ее объяснение после того, как ее попросили их дать, и, собственно говоря, проводила ее на рейс, сказав, что нет никаких оснований для задержания, и они приняли к сведению. И передадут, в том числе в этом объяснении, она указала, что я прошу не сообщать место моего нахождения моим родственникам. Затем та же практически ситуация случилась в аэропорту в Москве, в Шереметьево, где тоже сотрудники полиции взяли с нее объяснение. И так она совершеннолетняя и по своей воле передвигается по своему документу, все документы у нее на руках были, тоже сказали, что нет оснований для задержания, и даже проводили нас, чтобы не было никаких эксцессов, там сказали, что все-таки вас ищут, проводили нас до контрольного пункта. Мы улетели в Минск, в Минске было все хорошо, до того момента, пока мы не пошли уже на посадку в самолет. Она была в сопровождении доверенного юриста и психолога, и юрист имел доверенность действовать в ее интересах. Реально заверенная доверенность, ну, стандартная. Стандартная процедура, абсолютно стандартный процесс. Луиза получила штамп в проездном документе беженца, и пограничники Беларуси как бы выпустили ее. Но как только мы пошли на посадку, нас догнали, сказали нам, что надо еще раз проверить ее документы. Это какой-то 5-минутный процесс. Так как мы сопровождали Луизу, мы дошли до выхода вот из этой пограничной зоны, где уже ждали там 5 или 6 сотрудников милиции по форме, несколько человек в штатском. Их было в разное время, разное количество, потому что они приходили и уходили, и на этом пункте нас держали, ну, минут 10-15 точно. Это, ну, 10-15 мы точно там были, может быть, больше. Один человек представился оперативным сотрудником, чего непонятно. Потом сказали, что якобы уголовный розыск. Но никаких документов нам не представили. Имена, фамилии не сказали, звания не сказали. Забрали паспорта, у нее забрали проездной документ, пошли в пограничные вот эти будки, аннулировали выезд и сказали, что нам необходимо пройти в дежурную часть. Мы, естественно, проследовали за ними в дежурную часть через зону досмотра, уже вышли, после чего нас разделили. Юриста не пустили к ним, несмотря на то, что у него была доверенность на руках, и ее завели в какую-то комнату. Мы предполагаем, что в этой комнате как раз находился ее отец, потому что нас завели совершенно в другую комнату. Забрали у нас паспорта для проверки, не находимся ли мы в розыске, хотя не находились мы в розыске. И один из людей, который не представился в штатском, показал нам какой-то листочек бумажки, где написано было, что статус розыска ее уже изменился за ночь, пока мы были в Минске, и разыскивают ее теперь как без вести пропавшую. На все наши просьбы пояснить ситуацию, что происходит с Луизой, почему нас забрали паспорта. Ничего не говорили, в дверях стоял сотрудник милиции, который не разговаривал с нами. Через полтора часа зашел мужчина, который представился ее биологическим отцом, и заплаканная абсолютно Луиза, по ее состоянию она была крайне подавлена, потому что у нее была сбивчивая речь, она была вся в слезах, такая вся согнувшаяся. Он посадил ее вот так к стенке, сел рядом с ней и начал в достаточно агрессивной форме с нами разговаривать. Вплоть до того, что даже сотрудники милиции, которые были в форме, сделали ему замечание и попросили его сесть. Я не буду сейчас все вот эти оскорбления повторять, которые там были услышаны. Единственное, что спросил юрист. Юрист сказал, что сейчас нет оснований для ее задержания, и сотрудник милиции кивком головы подтвердил это и сказал, что если у нее есть желание продолжить движение в Хельсинки, она может это сделать, потому что мы в Осло летели через Хельсинки. Ну и за что-то невнятное абсолютно пробормотала тогда. Ири спросила еще раз, сказав, что надо дать достаточно четкий ответ, чтобы мы понимали, что сейчас делать. Отец сказал, что мы оказываем на нее давление. И Луиза сказала, что я возвращаюсь домой. Это единственное, что мы поняли из всего, что она сказала. Затем люди в штатском и сотрудники в форме увели их с отцом. А наши паспорта еще держались какое-то время. Потом там минут через 15-20 нам отдали паспорта. И сказали, что мы можем идти на все наши пояснения относительно того, что я просила, чтобы это остановили. Потому что мы боимся за ее жизнь, что есть угроза жизни, что они не имеют права выдавать ее в страну, где ей, она уже в статусе беженца на территории Белоруссии, что они не имеют права, согласно конвенции, выдавать ее в страну, где ей угрожает опасность. Мы увидели только улыбки, усмешки, нам сказали, что это семейное дело, они сами разберутся. И всякие такие тоже фразы были не очень приятные. Но через там минут 15-20 нам отдали паспорта и сказали, что мы можем идти. Так как была фраза, что вы встретитесь в зоне вылета, мы поняли, что она вылетает. В зоне вылета мы ее увидели в сопровождении с мужчиной, который представился ее отцом, в сопровождении еще одной женщины. Конечно, у нас нет оснований не верить, что это ее отец, но и нет никаких подтверждений того, что это отец. Скорее всего, это отец, судя по тому, насколько Луиза была испугана и не могла ничего абсолютно сделать. Сотрудники полиции сказали, что она не находится сейчас под каким-то давлением и абсолютно свободно передвигается, куда она хочет. Хотя у меня очень большие сомнения вызывает это, потому что час она провела там, абсолютно непонятно, что ей говорили.
Ну а какие угрозы ей были конкретно? Ей звонили, ей на улице угрожали. И за что, собственно? Просто дело в том, что группа «Карфаген» закрытая, я не смогла туда, не смогла ничего посмотреть.
Там уже были ее фотографии, были выложены ее фотографии. И ей начали поступать угрозы через интернет, ей начали поступать угрозы по телефону. И человек, который звонил, назвал ее имя, это с ее слов, то, что она рассказывала. Сказала, что знает, где она работает, где она живет, он придет за ней. И затем она рассказывала ситуацию, которая совсем ее ввела в такое эмоционально глубокое состояние, тяжелое. Она шла по улице в магазин и остановилась черная машина, из которой вышел мужчина и приказал ей сесть в машину, тонированная машина. Она сказала, что я бежала по улице, я пыталась убежать, и мне это получилось. После этого она старалась не выходить из дома. На вопрос, почему ты не рассказала папе, родителям, она сказала, что я боюсь, что меня обвинят во всем, и тогда будет жестокое наказание. И насколько я поняла, что фотографии были просто по чеченским меркам очень открыты. Это либо короткая юбка была, либо там какой-то у меня.
Скажите, ну и как дальше вот можно, допустим, понять, жива она, не жива?
Достоверно никак. Я, честно говоря, сомневаюсь, что она выйдет на связь, потому что если было хотя бы какое-то средство связи, то да. Сейчас вопрос о том, с кем она контактирует, решает ее семья.
С психологом Валентиной Лихошева беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Маетная. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Суд Европейского Союза отклонил иски Венгрии и Словакии, которые требовали отменить распределение мигрантов по странам ЕС. Будапешт и Братислава возражали против обязательных для членов Евросоюза квот на расселение беженцев. В Брюсселе приняли программу по распределению соискателей убежища в 2015 году. Квоты были призваны помочь регулировать кризисную ситуацию с массовым наплывом мигрантов в Европу. Помимо Венгрии и Словакии, с решением ЕС не согласились Чехия, Польша и Хорватия. Осенью 2015 года Венгрия оцепила границу с Сербией и Хорватией ограждением с колючей проволокой. Венгерские власти также не выпускают из лагерей на границе с Сербией тех мигрантов, чьи прошения находятся в статусе рассмотрения. Краснодарская активистка Дарья Полюдова, осужденная по делу о призывах к сепаратизму и экстремизму, вновь объявила голодовку из-за жестокого обращения в колонии. Об этом «Открытой России» рассказал активист Виктор Чириков. По его словам, над Полюдовой издеваются сокамерницы, ее бьют, угрожают убийством. До освобождения Полюдовой осталось меньше 2 месяцев. Она должна выйти на свободу 22 октября. По мнению Чирикова, провоцируя драки с сокамерницами, ей пытаются добавить срок. Дарью Полюдову приговорили к 2 годам колонии поселения в 2015 году. Ее обвинили в сепаратизме и экстремизме за перепост картинки с текстом «Этнический украинский». Кубани хотят присоединиться к Украине, а также за запись, в которой Полюдова возлагает ответственность за все теракты и беды в России на президента Владимира Путина. Тверской суд Москвы признал Расима Искакова виновным в применении насилия к 2 бойцам Росгвардии на акции протеста 12 июня на Тверской улице и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает интернет-издание «Медиазона». 29-летний Искаков был задержан 12 июня во время антикоррупционной акции в Москве. По версии следствия, он бросил петарду в толпу. Изначально его обвинили в хулиганстве и применении насилия к полицейским. Однако позже из обвинений исключили хулиганство и один из эпизодов применения насилия, после чего Искаков признал вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке. 12 июня в десятках городов России прошли антикоррупционные акции протеста. В Москве были задержаны более 700 человек. Вы слушаете программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. И сейчас у нас обзор публикации в социальных сетях «Цитаты свободы». Пользователи оживленно комментируют опубликованную распечатку переговоров главы Роснефти Игоря Сечина и министра экономики Алексея Улюкаева, которую прокурор зачитал на суде по делу обвиняемого в получении взятки Улюкаева. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Много говорят о процессе над Улюкаевым. Дело в том, что в суде обвинение зачитало расшифровку аудиозаписи разговора, последнего разговора между Игорем Сечиным и Улюкаевым. Из этого разговора становится понятно, как именно предполагаемая взятка оказалась в руках у бывшего министра. Дело все в том, что Сечин несколько раз повторяет о том, что он приготовил для Улюкаева корзинку с колбасками или корзинку с колбасой. Сам Улюкаев в своих показаниях говорит о том, что Сечин должен был подарить ему вино. Поэтому очень много крутится вокруг этой гастрономической тематики. Адвокат Виолетта Волкова пишет в Твиттере: «Никогда, слушайте, никогда не принимайте в дар вино от Сечина». Очень много шуток о корзиночках, шуток о колбасе. В Твиттере пишут: «Приносят Сечину корзиночку, а там годовой бюджет Смоленской области». Или, например: «Есть версия, что Иуда Искариот ночью в Гефсиманском саду не целовал Иисуса, а передал ему корзинку с колбасой». Тимофей Шевяков пишет в Фейсбуке: «Интересно, кто из производителей первым выпустит колбасу улюкаевская? В премиум-сегменте, разумеется». Глеб Черкасов: «У выражения «не хочешь ли отведать сечинской колбаски» есть все основания стать крылатым и пережить не только самого невольного производителя, но даже твердое воспоминание о том, кто такой этот самый колбасник и чем был славен». Сергей Медведев видит в колбасе очевидный символ, вот что он пишет: «Это все из глубокого советского подполья, полуголодного детства, когда колбаса была главным символом статуса и достатка. Эта система ценностей неистребима. Колбаса остается валютой постсоветского общества. Путин тоже однажды увидел свою колбасу на витрине магазина в Дрездене и с тех пор уверен остается неисправимым западником, что бы там ни говорили. Да они все там наверху колбасой ушибленные, и комплексы советского детства никуда не скрыть». А вот Илья Стахеев: Это традиции советской номенклатуры, которая, в свою очередь, идет от царской России. Сразу вспомнил, как так же делал уважаемый Леонид Ильич Брежнев. Потому что общество, лишенное дифференциации по Лосятинке, лишено смысла. Для многих детали разговора Сечина и Улюкаева являются хоть и косвенным, но доказательством того, что Улюкаева просто подставляют. Из разговора никак не следует, что Улюкаев получает от Сечина деньги и знает о том, что он берет именно деньги. Вот, например, адвокат-правозащитник Павел Чиков. Из прослушки разговора Сечина и Улюкаева, равно как и из материалов дела Никиты Белых, следует одно. Их обоих подставили. Подставили люди близкого круга, которым было доверие. Дарить друг другу подарки на дни рождения и разные мелкие приятности и сувениры – обычное дело среди людей любого круга, и чиновничьего, и бизнесового, да какого угодно. Владимир Милов. Никаких реальных вещдоков в делах не видно. Все, что мы имеем – отпечатки на ручке пакетов сумок. А всучить эти пакеты, сумки и Белых, и Улюкаеву могли под каким угодно соусом. Журналист Александр Рыклин. Друзья, прекратите эти досужие разговоры про колбаски, корзинки и прочую мутатень. Все наши догадки, домыслы, подозрения и выводы не стоят ломаного гроша, потому что основываются на той информации, что нам подсовывает контора. Как ни печально это констатировать, но у российского гражданского общества сегодня нет ни единого способа выяснить истину в деле Алексея Улюкаева. И в деле Никиты Белых нет, поскольку институты, которые отвечают за то, чтобы мы с вами узнавали истину, в России разрушены. Еще одна важная деталь, на которую обращают внимание комментаторы, блогеры, это то, что Сечин и Улюкаев общаются друг с другом достаточно доброжелательно, и Сечин даже советует Улюкаеву надеть куртку. Целый кусок разговора, когда он спрашивает, не холодно ли Улюкаеву, не нужно ли ему одеться, и об этом тоже много пишут. Вот, например, политолог Игорь Эйдман. Мастер-класс Иуды. Перед тем, как воткнуть другу нож в спину, его надо облобызать. Где же такие химически чистых подлецов, лицемеров и провокаторов выводят? Известно где. В КГБ. Олег Пшеничный. Расшифровка корзинки – еще одна иллюстрация того, какие у них всех между собой отношения. Эти люди работают вместе 20 лет. Курточку тебе надо, а то холодно. И хоп, прихлопнул голыми руками и растер. Потому-то это все развалится очень быстро, как при убыстренной съемке. И как это уже бывало.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Колбаски по-сечински» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете «Радио Свобода». Неделю назад бизнесмена и политика Умара Джабраилова, устроившего стрельбу в номере отеля «Four Seasons» рядом с Кремлем, задержали и доставили в ОВД «Китай-город». Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Предпринимателя затем выпустили под подписку о невыезде. Умар Джабраилов – бизнесмен, известный с начала 90-х годов прошлого века. Он был сенатором от Чечни и кандидатом в президенты России на выборах 2000 года. Сейчас он руководит Ассоциацией предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», в которой некоторое время работала дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета. Накануне задержания Джабраилова она сообщила, что больше не работает в этой организации. В 90-х годах Джабраилов создал компанию, которая контролировала сеть заправочных станций в Подмосковье. Позже предприниматель занимался недвижимостью, ему принадлежали несколько отелей, в том числе «Рэдисон Славянская». В сентябре 96-го года партнер Джабраилова, американский бизнесмен Пол Тейт Тум обвинил его в угрозах убийством. Через несколько месяцев Тейтума застрелили в подземном переходе рядом с Киевским вокзалом. Причастность Джабраилова к этому убийству не была доказана, но россиянину запретили въезд в США. В интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Анне Зелькиной Джабраилов рассказал, какое оружие, кроме пистолета Ярыгина, у него осталось и какие события предшествовали стрельбе в потолок номера отеля.
Умар Алиевич, что произошло в ту ночь в гостинице «Four Seasons»? Что предшествовало этой стрельбе?
В гостинице в тот день действительно была стрельба. Стрельба была с моей стороны, она была не намеренная. Я не планировал это, да. Я не планировал кого-либо задеть или ранить, или бить. Ни в коем случае, да. Этому предшествовал мой разговор с одними бизнесменами, да, где я просил помочь в одной ситуации одной нуждающейся там организации. Они мне ответили отказом, хотя могли бы, они миллиардеры, хотя они могли бы совершенно по-другому отреагировать и помочь той организации, которая нуждается, это благотворительный фонд. Во мне вскипело все, конечно, сыграла контузия. Во мне вскипело то, что когда мы были на рубежах наших границ, когда мы защищали нашу родину, когда мы целостность России отвоевывали, да, когда мы были под пулями, под бомбежками, жили в режиме КТО на территории Чеченской Республики, эти коммерсы, я не стесняюсь называть коммерсы, они определенная каста людей, они здесь за счет крови других наживали миллиарды. И вот они мне отказали в моей просьбе, и у меня накопило, сработало, как я сказал, скорее всего, контузия, я человек раненый, контуженный, и у меня от этого отчаяния непроизвольное, я выстрелил несколько раз в потолок. Это было в номере, это больше нигде не было. Почему-то это решили придать огласке, и я сожалею о том, что так получилось, да, я не предполагал этого, как я уже говорил, я принес извинения перед администрацией, перед руководством, перед сотрудниками гостиницы. Я сейчас приношу извинения перед общественностью, которая оказалась свидетелем, да, того, что потом обо мне говорят, пишут или же показывают. А много нелепой информации, которую я сам смотрю и удивляюсь, откуда, мол, что это за географические новости, как говорил Маяковский про российский паспорт, не про российский, а про польский паспорт. Ну, вот так вот, был в словах, это был нервный срыв, это был крик отчаяния. Ну, я могу все равно сказать, что я не жалею об этом. Я сожалею, но не жалею, что я так поступил. У меня иного выхода не было. Ну, слава Богу, небеса знают, я никого не хотел ни ранить, ни задеть. Это было один на один. Да, я нанес ущерб какой-то зданию гостиницы, да, номеру. Я компенсировал со стороны гостиницы, ко мне претензий нет, у меня к ним претензий нет. Мы расстались дружно, мирно. Сейчас я живу у мамы.
А как вы думаете, кому-то было выгодно испортить вашу репутацию, подняв такой шум вокруг этого инцидента? Есть ли какие-то версии?
Я не думаю, нет, я сам создал эту ситуацию, эту историю, просто ее подхватили по-разному, одни по-доброму, другие как горячие новости. Каждый хочет заработать свой кусок хлеба, один на сенсации, другой на подлоге, другой на клевете, другой на правде. Я не думаю, что это кому-то выгодно, я не вижу врагов, я не вижу злопыхателей, я не вижу тех людей, или те организации, или те структуры, которые мне желали бы не добра. Просто это уже, если человек что-то подкатывает, идет. Если человек известный, то на него вешают все. Это набор фраерский такой. К чему я отношусь трезво, разумно, я это все понимаю. Горячие новости в эфире, наверное, видели, и знаете, как это все происходит.
Некоторые СМИ написали, что пистолет Ярыгина, из которого вы стреляли в ту ночь в гостинице «Four Seasons», не был наградным. Вот можете как-то это прокомментировать?
Это боевой пистолет. Я был награжденным во время боевых действий на территории Чеченской Республики. Я не могу сказать, какое ведомство меня наградило. Это не МВД. Это ведомство, подчиненное Министерству обороны. Я его ношу законно. Он у меня с правом ношения и хранения. В разрешительной системе он отмечен. Помимо этого, у меня есть автомат Калашникова. У меня есть еще награда. Калашников сам при жизни мне его подарил. Я его сдал на хранение в разрешительную систему МВД. Там он и находится.
Другого оружия никакого нет?
Другого оружия я никогда не имел. Кроме тех разгрузок, которые были во время боевых действий. Это специальные боеприпасы. Снаряжение, которое ты носишь, когда бегаешь по полям войны.
Умар Алиевич, у вас интересный жизненный путь. Вы начинали снизу и добрались до самых верхов. Вас действительно знают во всем мире. Скажите, пожалуйста, кому вы обязаны тем, что стали именно таким? Кто повлиял на ваше становление?
Начинал чабаном, грузчиком, кочегаром, потом студентом техникума, потом армия, потом институт международных отношений, 10 лет в партии КПСС «Побуждение», потом перестройка, потом улица Москвы, 90-е, я их прошел, банды. Все то, что прошла наша страна, я являюсь современником того времени. Счастлив тому, что ужил. Мог бы не быть сейчас перед вами. Но мне повезло. Многие ушли, а я остался жив. Вы знаете, мне в жизни повезло. встретиться с великими людьми, я бы их назвал. Это очередь, да? Это Махмуд Эсамбаев, это Зураб Церетели, это Юрий Михайлович Ложков. А также мне повезло, когда я работал сенатором, общаться с нашим действующим президентом Путиным. Он всегда брал меня в свои поездки заграничные. Я был председателем организации такой, как «Российское исламское наследие». И в арабских странах меня всегда брали. И Путин всегда мне оказывал поддержку моральную. Он всегда помогал, видел, что я чуть-чуть мне неловко, да, неудобно. Но в таком формате будет, да, но по-человечески оказывал мне поддержку. Вот три человека, да, которые я перечислил, главный, да, и даже действующий президент, сам того, может быть, не желая, оказались в моей жизни моими наставниками. Я надеюсь, что я оправдал когда-то доверие, оправдывал доверие. Я еще хочу быть полезным общественно нашему обществу, нашей стране. Надеюсь, мои выстрелы, отчаяние, они дадут возможность мне по-другому посмотреть на все то, что происходит в мире, на то, что происходит в стране, и сконцентрироваться уже, сфокусироваться на других каких-то задачах. Быть полезным обществу, быть полезным стране. Я патриот. Вы как знаете, я меценат, уже не в той степени, не в тех рамках, как это было раньше, но я продолжаю, да. И я хочу быть полезным народу, и как российскому, так и чеченскому.
Это был бизнесмен и политик, бывший сенатор Умар Джабраилов. С ним беседовала корреспондент телеканала «Настоящее время» Анна Зелькина. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Охота на знаменитостей», которую подготовила и вела из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Впервые эта передача вышла в эфир 11 сентября 1997 года, через несколько дней после похорон погибшей в автокатастрофе принцессы Уэльской Дианы.
На волнах радио «Свобода» передача «Охота на знаменитостей». Ведет передачу Марина Ефимова. Неожиданно сильный приступ горя, охвативший мир после гибели принцессы Дианы, довольно быстро перешел в приступ ярости против репортерского бесстыдства и безжалостности. Напоминаю, что одной из причин, а возможно главной причиной гибели Дианы и ее спутников, когда их автомобиль врезался ночью 31 августа в стену Парижского туннеля, было то, что их преследовали оголтелые фоторепортеры, папарацци, как их называют с легкой руки Федерико Феллини. Один из папарацци, судя по всему, попытался въехать на полосу прямо перед «Мерседесом» принцессы, чтобы вынудить водителя притормозить и тогда сделать снимки. По словам свидетелей, один из репортеров уже через несколько секунд после катастрофы фотографировал окровавленную и придавленную обломками Диану, одновременно щупая ее пульс. В Америке самое искреннее и горячее возмущение поведением фоторепортеров выразили как раз те, чью славу и популярность эти фоторепортеры создают, а часто и раздувают. Актеры, кинозвезды, знаменитости. Среди них кино- и телезвезда Кэндис Берген, вдова известного кинорежиссера Луи Маля.
Когда я думаю о ней, мне все время представляется прекрасная лань, которую преследует стая волков или диких собак. Когда мой муж был уже смертельно болен, мы возили его в инвалидном кресле. Естественно, он не хотел, чтобы его снимали в таком виде. Но от фотографов не было спасения. Однажды мы вышли из ресторана, где друзья устраивали ему ужин, и увидели две телекамеры. Немедленно зажглись прожектора. Я стала кричать, чтобы они прекратили съемку, но они, естественно, продолжали снимать, потому что именно это им и было нужно. Мой крик и злость, страдания на лице мужа. Словом, нечто скандальное. Границ приличия для них не будет существовать до тех пор, пока эти границы не установит публика.
Киноактер Джордж Клуни – один из тех, кто давно начал борьбу за введение новых законов, ограждающих частную жизнь богатых и знаменитых от вмешательства вездесущей прессы.
Дело даже не в частной жизни. Они, например, подстерегли нас в аэропорту и начали задирать мою girlfriend. Тогда я, естественно, начал кричать на них, и они продали серию снимков «Джордж в гневе». Я могу с этим жить, но дело в принципе. Они искусственно создают свои новости. Особенно это несправедливо по отношению к семьям людей, за которыми они охотятся. Моя мать и сестра платят просто за то, что они мои родные. Я представляю, что бы я чувствовал, если бы у меня были дети. Да я бы убил кого-нибудь из этих людей.
Не только актер Клуни требует новых законов, охраняющих неприкосновенность частной жизни, так называемых «privacy laws». Началось целое общественное движение, и калифорнийский сенатор Чарльз Келдерон уже готовит соответствующий законопроект. Однако нью-йоркский юрист Мартин Гарбус предупреждает в своем письме в газету «Нью-Йорк Таймс», что изменение законов грозит нарушить и без того не слишком устойчивый баланс между правом каждого человека на частную жизнь и правом публики на получение информации. Я беседую об этом конфликте интересов с правоведом Патриком Менсхартом.
Я считаю, что в Америке свобода прессы, дарованная первой поправкой к Конституции, соблюдается с большим рвением, чем право на privacy, также дарованная Конституцией, но не выраженная с такой ясностью, как законы о свободе прессы. И тем не менее, я не уверен, что нужны изменения в законах. В Америке ситуация в двух словах такова. Если знаменитый человек находится в общественном месте, он открыт для прессы. И это то, что мы называем «честной игрой». Но как только репортеры нарушают правила игры, они немедленно нарушают и обычные законы. Например, если они проникают на территорию, являющуюся частной собственностью, полиция не только вышвырнет их оттуда, но им грозит судебное дело. В случае с Дианой, репортеры, преследуя ее автомобиль, чудовищным образом нарушали правила уличного движения. В Америке, в некоторых штатах, их действия могли бы быть приравнены к непреднамеренному убийству.
Папарацци выследили Селлинджера и запечатлели на пленке его лицо, исказившееся от ужаса. Папарацци преследовали актера Шварценеггера по дороге в школу, куда они с женой везли дочку, и устроили такую охоту на школьной территории, которая могла бы кончиться катастрофой, если бы директор школы не вызвал полицию. Автомобиль жены Майкла Кеннеди, заподозренного в связи с несовершеннолетней девочкой, папарацци вытеснили с шоссе на обочину. Актера Алека Болдуина, который возвращался домой с женой и новорожденным младенцем, довели до того, что он разбил фоторепортеру голову его же собственной фотокамерой, за что и был судим. Папарацци – не новость в Америке. Это беспардонное племя фоторепортеров, зарабатывающих продажей сенсационных и, главным образом, скандальных фотографий бульварным газетам, появилось вместе с 60-ми. И вскоре настолько вошло в силу, что уже во время похорон Мерлин Монро в 1962 году первый муж актрисы, бейсболист Джо Димаджо, бросился на них с кулаками. Но принцессы обычно не дерутся, только просят.
Я прошу вас как мать, пожалуйста, проявите уважение к моим детям и дайте им спокойно жить. Они приехали сюда на праздники, и им нужно немного свободы и уединения. Я буду чрезвычайно признательна.
Многие американские журналисты категорически возражают против того, чтобы представлять знаменитостей, и в частности принцессу Диану, невинной жертвой оголтелой желтой прессы. Вот что говорит, например, фоторепортер Джеймс Экстром. Он когда-то был успешным папарацци и снимал многих знаменитостей, включая Генри Киссинджера.
Когда эти люди начинают свою карьеру, они умоляют о publicity, умоляют, чтобы мы их фотографировали, умоляют, чтобы их фотографии поместили на страницах таких журналов, как Star или Inquirer, или в газете Daily News. Но достигнув определенного уровня, они становятся достаточно знаменитыми и больше не нуждаются в нас.
Другой папарацци – Генри Серванте.
Если принцесса искала уединение с новым возлюбленным, для этого существовало много мест, где бы не было фотографов. Принцесса Диана знала правила игры и знала, что если она едет в Париж, в огромный отель, которым владеет отец ее друга, то, конечно, там будут репортеры. Она имела дело с прессой 16 лет. Чем отличалась эта ночь? Если бы они вышли из отеля и позволили фотографам сделать несколько снимков, почти никто не стал бы их преследовать.
Последнее, кстати сказать, неверно. Как выяснилось, Диана и ее друг Амад Эль-Фаяд согласились сделать несколько фотографий и позировали перед фотографами. Правда, многие американские репортеры подчеркивают разницу нравов европейских и американских папарацци. Вот что говорит Джеймс Экстром.
В Нью-Йорке такого не делают. Здесь фоторепортеры ведут себя по-другому, чем в Англии и Франции. Там какая-то особая порода. Среди нью-йоркских папарацци я смогу назвать 2-3 способных на такое равнодушие, не больше. Случись авария при мне, я бы сразу бросился за помощью.
И однако Экстром бросил свою профессию. Почему?
Я больше этим не занимаюсь. Это стало слишком опасной профессией. Сейчас папарацци в 100 раз больше, чем их было 5 лет назад. За знаменитостями охотятся настоящие толпы, преследуют их на мотоциклах и автомобилях прямо на улицах, задевают друг друга, въезжают на тротуары, как это было на моих глазах с Джулией Робертс. Могло бы кончиться аварией. То есть что-то неправдоподобное творится.
Это была передача Марины Ефимовой «Охота на знаменитостей». Первый эфир 11 сентября 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». Сегодня среда, 6 сентября. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.